Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Помню, еще в школе, читая учебник истории, я обратил внимание на странный факт. Истории на самом деле две. Первая – это политическая история. Ей уделялась львиная доля всего материала. Ее характеризовали такие глаголы, как «завоевали», «поработили», «восстали», «подавили», «разграбили», «свергли», «короновали», «властвовали», «подкупили», «сместили», «истребили» и так далее в том же духе. Но параллельно политической истории в качестве маленького дополнения в конце некоторых разделов учебника упоминалась совершенно иная история – история культуры. Там глаголы были принципиально иные. Построили, открыли, написали, воздвигли, придумали, изобрели, изваяли, сочинили, запечатлели, сотворили, исполнили, вдохновили. Вот скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, какие глаголы вас радуют больше? Какая именно из этих двух историй ближе лично вам? Да, в нашем злобном, алчном и жестоком мире невозможно прожить без государств, армий, полиции, спецслужб и других инструментов узаконенного насилия. Однако я глубоко убежден, что их существование может быть оправдано в том и только в том случае, если они защищают тех самых людей, которые честно трудятся, строят, воздвигают, исследуют, открывают, творят и далее по списку. Думаю, не все согласятся с моим мнением, но я полагаю, что здоровым может быть только то общество, где главенствуют вопросы духа, творчества, созидания, а вопросы денег, власти, силы вторичны. Где политический процесс всего лишь обслуживает процесс культурный, а в идеале оба они слиты воедино. Возможно ли это? В обозримом будущем вряд ли. Но на территории сегодняшнего выпуска «Музыки жизни» такое слияние случится. Ведь героями нашей радиопередачи станут крупные политические деятели, а точнее короли, чьим историческим наследием стало не только государственное строительство, но и музыка. Пруссии Фридрих II Великий является одним из самых почитаемых в Германии государственных деятелей. За 46 лет своего правления, с 1740 по 1786 годы, он расширил свои владения едва ли не вдвое, превратив Пруссию из маленького заурядного княжества в одну из сильнейших держав Европы. Нелюбимый сын деспотичного отца, который презирал наследника за его увлечение музыкой, философией, танцами, который считал юного фрица недостойным престола, постоянно гнобил, довел до побега из дома, а потом чуть не казнил за это. Так вот, несмотря на все эти детские травмы, а может и благодаря им, Фридрих с молодых лет обнаруживал твердый характер и недюжинные таланты в самых разных областях. Кроме родного немецкого, он свободно владел французским, итальянским, английским, испанским, португальским. Много читал, в том числе на латыни и древнегреческом. Имел острый ум и способность мгновенно принимать сложные решения. В бою был храбр и, случалось, лично вел солдат в атаку, за что пользовался их безграничным авторитетом. Разбирался в сельском хозяйстве и вел в рацион немцев картофель, за что получил прозвище «Der Kartoffelkönig» – «Картофельный король». А еще реформировал судебную систему, сделав ее более справедливой и мягкой. Отменил цензуру, провозгласил невиданную по тем временам свободу вероисповедания. Написал несколько литературных работ, много чего интересного сделал. Но сегодня мы говорим о музыкальных талантах Фридриха II, которые для человека его положения просто феноменальны. Флейтист-виртуоз, посвящавший любимому инструменту не менее часа ежедневно. И, безусловно, одаренный композитор, сочинивший 4 симфонии, 4 концерта для флейта с оркестром, оперные арии, танцевальные сюиты, военные марши, сотню с лишним сонат – вполне достойный список даже для профессионального музыканта. Не так ли? Весной 1747 года Фридриха II посетил Иоганн Себастьян Бах. Композитору было 62, королю 35. Бах играл для короля, король играл для Баха, они музицировали в ансамбле, предлагали друг другу темы и импровизировали на них. Бах испытал ранние образцы только-только изобретаемого тогда фортепиано и высоко оценил возможности нового инструмента. Говорят, что потрясенный его игрой Фридрих обнял композитора и произнес: «Вы гений навеки!» Именно прусскому королю Бах впоследствии посвятил одну из самых изощренных и загадочных своих полифонических работ – «Музыкальное приношение». Его фрагмент как раз сейчас звучит фоном. Этот цикл целиком построен на теме, данной композитору Фридрихом II. Но, разумеется, музыка для коронованной персоны была лишь приятным увлечением. С годами государственные дела отнимали все больше энергии, а культурный досуг сокращался. Во время Семилетней войны 50-летний Фридрих остается без передних зубов и вдобавок заболевает подагрой. Искалеченные болезнью пальцы слушались все хуже, и в конце концов в 1779 году Фридрих навсегда закрывает флейтовый футляр со словами: «Я утратил моего лучшего друга». Thank you. Ну а теперь давайте перенесемся в Париж первой половины 17 века, во времена Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Кстати, помните момент в одноименном советском фильме, когда начинается бал, на котором королева должна появиться непременно в алмазных подвесках? И вот распорядитель объявляет.
Первая часть марлезонского балета!
После этого мадам и месье чинно танцуют под музыку Максима Дунаевского. Но вот новое объявление.
Вторая часть марлезонского балета!
И тут врывается Михаил Боярский, сбивает объявляющего с ног и устраивает грандиозный шурум-бурум. После выхода фильма фраза про марлезонский балет стала крылатой. Ее начали использовать для обозначения событий внезапных, не очень приятных, но при этом нелепых, смешных и до ужаса высокопарных. Разумеется, и книга Александра Дюма, и фильм Георгия Хилькевича – это всего лишь забавные выдумки. А вот «Марлезонский балет» – сочинение вполне реальное, и его автор тоже. Это Его Величество, король Франции и Наварры, Людовик XIII «Справедливый». Вообще-то правильнее было бы говорить не «марлезонский», а «мерлезонский балет». Это название происходит от французского «мерль» – «дрозд», а дословный перевод слова «мерлезон» звучит как «дроздование» или «охота на дроздов». Это королевское развлечение легло в основу немудрящего сюжета, а точнее череды танцевальных номеров, представляющих то фламандцев, то лотарингцев, то пажей, то арбалетчиков, то дворян, то крестьян. Традиция подобных домашних спектаклей возникла при французском дворе еще в XVI веке, в правлении Генриха III. Их особенностью было участие в постановке как членов королевской семьи, так и придворных профессионалов – танцоров, актеров, музыкантов. Что же касается собственно мерлезонского балета, то Людовик XIII придумал и сюжет, и музыку, и танцы, и костюмы, и эскизы декораций. И даже самолично сыграл две небольшие роли – торговку приманками и крестьянина. Все это стало возможным благодаря весьма основательному музыкальному воспитанию. Говорят, что уже в 3 года будущий монарх пробовал играть на лютне, которую всю жизнь считал королевой всех инструментов. Также он владел клавесином, охотничьим рожком и неплохо пел басом. Ну и, конечно, сочинял музыку. Не так чтобы много, но в целом весьма недурственно. Особенно нравился ему жанр «шансон куртуэзе», то есть куртуазная придворная песня, воспевающая некий бесконечно далекий от реальности, но также бесконечно возвышенный идеал отношений между персонами дворянского происхождения.
Au bois d'amour, il vit.
Помните, мы когда-то говорили о Сальери, образ которого гениальное пушкинское перо сделало весьма непохожим на исторический оригинал. Точно так же с Людовиком и его окружением. Читая романы Дюма, трудно поверить, что кардинал Ришелье вовсе не был тайным противником короля, но напротив, как мог, укреплял его власть. А вот такая милая, несчастная королева Анна, напротив, постоянно плела интриги против мужа и якшалась с откровенными врагами государства, то есть, по сути, была предательницей. Король это знал и не развелся с ней исключительно в силу своей глубокой набожности. Сам же он, тяжело переживший убийство отца и нелюбимой матерью, рос болезненным, замкнутым, мрачным. Время его правления было крайне беспокойным. Многие знатные вельможи руководствовались только личным интересом, и приходилось предпринимать колоссальные усилия, чтобы они не растащили Францию по кускам. А еще вражда с Испанией и Англией, гугенотские войны, ни минуты покоя. Среди всей этой суеты музыка была настоящим спасением для Людовика, островком гармонии и отдохновения. Давайте напоследок вновь вернемся к мерлезонскому балету и послушаем ту его часть, которая называется «Весна». Пришла пора отмотать время еще на 350 лет назад и переместиться в солнечную Испанию, а точнее в Кастилию, где с 1254 по 1284 год правил король Альфонсо X, известный под прозвищами «мудрый», «ученый», «образованный», «философ» и даже «астроном». Forte che solo scogliaron luogo che era scena la morte. Ma sa Virgen gloriosa che dos coetados poteste, non quisque moreste alida che avegada. Прозвучала «Кантига», иначе говоря, песня-баллада из средневекового сборника «Кантигас де Санта Мария». 400 с лишним песен, посвященных Божьей Матери и составленных при дворе короля Альфонсо X. Над сборником трудилось несколько разных авторов, но есть мнение, что по меньшей мере 10 песен написаны лично королем. Как и положено монарху, Альфонсо боролся за власть, интриговал против соседей, воевал, ругался с наследниками. Но кого этим удивишь? Этим занимаются все короли. Уважение потомков и свои почетные прозвища он заслужил прежде всего культурными достижениями, далеко опередившими свой век. Он собирал при дворе умнейших людей своего времени, невзирая на их национальность и вероисповедание – католиков, мусульман, иудеев, и все они трудились ради общей цели. Так, например, два еврейских астронома Исаак бен Сид и Иегуда бен Моше составили очень точные для своего времени таблицы движения небесных светил, которые впоследствии легли в основу всем нам знакомого григорианского календаря. Понимая, что в фундаменте любого государства должна лежать прежде всего культура, король стремился развивать ее всеми силами. Чтобы возвысить кастильское наречие, ставшее впоследствии литературной нормой испанского языка, Альфонсо основал целую гильдию переводчиков, писцов, художников, совместный труд которых немало обогатил испанскую литературу. Под руководством короля были написаны книги по истории и юриспруденции, сделаны переводы множества иностранных научных трактатов. Возник даже такой экзотический манускрипт, как «Книга игр», небольшая, но красочно иллюстрированная энциклопедия как хорошо известных, так и совершенно экзотических настольных игр. Старейший в Испании университет Саламанки именно Альфонсо X обязан открытием музыкального курса. Ну и, конечно, король, всегда привечавший при дворе талантливых поэтов и трубадуров, сам был не прочь на досуге сочинить пару-тройку мелодий. Себе в удовольствие, нам на радость! Молитва кастильского короля Альфонсо X завершает нашу сегодняшнюю встречу. И в наши дни она актуальна, как никогда. Сейчас самое время вознести ее за всех сильных мира сего, за всех тех, чьи решения вершат судьбы человечества. Святая Мария, звезда дня, покажи нам путь к Богу и направь нас. Здесь ты видишь всех делателей неправды, которые потеряли себя из-за своих грехов. Они так виноваты, что в своем дерзновении совершали безумные поступки, те, что совершать нельзя. Покажи нам путь, чтобы обрести ни с чем не сравнимый свет истины, который Господь желает дать нам ради тебя. Святая Мария, звезда дня, покажи нам путь к Богу и направь нас.
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруса.